Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Будущая неделя дает повод вспомнить таких трех удивительно разных, но сливающихся в моем личном восприятии понятия святитель святых. Это священномученик Климент, папа римский, память его 8 декабря, святитель Иннокентий Иркутский, его память 9 декабря, и священномученик Серафим Чичагов, его память 11 декабря. Они действительно очень разные, в разные эпохи жившие, по-разному оставившие свой след в истории церкви, но удивительно перекликающиеся на мое восприятие по своему человеческому строю, что ли. Правда, про священномученика Климента мы знаем очень мало в силу того, что это все-таки апостол от 70 и отстоит на 2000 лет от нас, поэтому нам очень трудно восстановить его историю его жизни, тем более, что письменных памятников именно о его жизни не осталось, есть житие.
От него осталось.
От него осталось.
Самые клементины, которые в какой-то период даже включали два послания Климента, которые в какой-то период даже включали в список канонических книг Нового Завета, но впоследствии все-таки они туда не вошли.
Но с русской землей его роднит два события. Первое — то, что он пострадал практически в Крыму, в окрестностях Херсонеса, где был на каторге. И второе, то, что Кирилл и Мефодий, просветители славян, именно в своей миссионерской экспедиции обнаружили эти мощи и привезли их в Рим. И вот, собственно, событие, то, что они были торжественно встречены в Риме папой, и стало тем поводом, благодаря которому Кирилл и Мефодий получили благословение на богослужение на славянском языке, которое, собственно, они и изобрели для нас, для всех. И вот это такая связующая нить апостола от 70, который через него был благословлен весь православный христианский Восток.
Север, я бы сказал.
Ну,
потому что мы для классического восприятия Второго Рима, мы эти самые страны полуношные, или северные. Я сейчас именно не с географической напрямую точки зрения говорю, но именно так они нас воспринимают, именно так они нас именуют. А действительно, понимание, духовное понимание того, что один из величайших для Рима, напомню, это все дораскольные времена, поэтому, когда мы говорим «Папа Римский», мы вовсе не имеем в виду ситуацию после Великого Раскола, после схизмы этой, после того, как эта вся трагедия произошла. Для Рима Климент – величайший святой. Это надо понимать, да, это я даже не знаю, как, к чему можно было бы уподобить, допустим, в нашей истории, для какого-нибудь, не знаю, тоже той же Византии, например, Второго Рима, это было бы обретение мощи Иоанна Златоуста, например, или еще какого-то из самых великих святых. Поэтому, конечно, людям, которым дался мощами Климент Римский, им можно доверять. Я бы так сформулировал ощущение, я прошу прощения за вольность в попытке ощущения римского священноначалия этого времени. Им можно доверять, им можно поручить. Они, в общем, все сделали правильно, все сделали хорошо, нигде не накосячили, да еще и им обрели эту величайшую святыню и привезли-то ее не куда-нибудь. Могли же в Рим не ехать, могли как-то по-другому распорядиться, но привезли в Рим.
Второй святитель, которого мы будем вспоминать 9 декабря, на мой взгляд, его жизнеописание, оно достойно того, чтобы каждый православный христианин его прочел, потому что это удивительно русская история. Но представить себе человек, который родился на благословенной Малороссии, в прекрасном, теплом, мягком климате. Учился там у великих тогда учителей, митрополита Стефана Иворского и архиепископа Феофана Прокоповича. Замечательно получил назначение учителем в Москву, приехал. Потом его переправили в Петербург. Короче говоря, попался он на глаза Петру Первому и очень ему понравился, потому что учен. И царь решил, что вот как раз этого-то ученого-монаха надо направить с миссией в Китай. И дальше началась эпопея. Но год они добирались до границы с Китаем, эти несчастные миссионеры.
Ну, сколько тысяч километров-то прикинуть
потом
от Петербурга?
Потом они застряли на этой границе на 3 года, потому что они никак не могли добиться от китайцев, чтобы они либо их пустили, либо не пустили. А когда китайцы их не пустили, они не могли добиться от консистории, чтобы им сообщили, что делать дальше. И вот все эти годы, еще нужно было что-то есть. И где-то надо было жить. И это была отдельная история, потому что им буквально приходилось наниматься батраками, чтобы прокормиться. И после этого им сказали, что хорошо, оставайтесь. Замечательно, но как оставайтесь, где оставайтесь и на что оставайтесь, тоже не сказали. Но поскольку люди были нацелены на служение, они использовали это время, во-первых, для того, чтобы ознакомиться с местными наречиями, завести какие-то взаимоотношения с местными племенами. И, собственно, началось миссионерство. Началось еще до того, как были получены какие-то официальные бумаги. В общем, эти мытарства происходили на протяжении всей жизни святителя Иннокентия, который впоследствии ему и хиротония была совершена, и он получил там кафедру, но от этого ничего не изменилось в консистории. Денег ему так и не прислали. Вообще ему содержание и... Потому что объясняли тем, что вам были выделены средства для того, чтобы вы в Китай ехали, а раз вы в Китай не поехали, значит, мы эти средства употребим на какие-то другие важные цели.
Логично.
Вот. Поэтому, в общем, все эти невзгоды продолжались на протяжении всей жизни святителя Иннокентия. И, собственно говоря, какие-то средства он получил только когда его уже не стало. То есть деньги пришли, когда он уже почил в обозе. Более того, местное светское там начальство отличилось тем, что как только он умер, отняли там у монахов вообще все, что у них было. И, собственно, им даже какое-то время нечем было служить литургию, потому что не на что было вина купить. Правда, поплатился этот вице-губернатор жестоко за другие, правда, прегрешения, был казнен. Но от этого никому не легче. Но миссия была чрезвычайно успешна, и были рукоположены из местных в священники, были открыты школы, а из крещенных бурят было создано целое новое поселение под названием Ясачное. То есть чрезвычайно успешная миссия, абсолютно лишенная финансирования. Ну, очень русская история.
Да, мне вообще как раз хотел сказать уже, что это вообще так всегда бывает, потому что духовное строительство, оно... Вот, знаете, можно много чего финансировать, и ничего не получится. Вот, конечно, всегда бывает обидно, когда есть успешный, по-настоящему успешный какой-то миссионерский или какой-то образовательный проект. Вот, очень бывает обидно, что тут не помогают. Вот, что, но при этом все равно, собственно, успешность или неуспешность, она не всегда зависит от наличия или отсутствия финансирования. Я сейчас вот, не знаю, многие люди, которые зависят от наличия финансирования, сейчас могут начать кидать в меня тапками и говорить, что ты говоришь такое. Вот. Я сам прекрасно это понимаю. Я достаточно много проектов в своей жизни реализовывал и без всякого финансирования, и с финансированием. Вот, когда финансирование становится большим и регулярным, как правило, все очень быстро вырождается. Как правило, к руководству начинают приходить люди, которым важно не дело, а финансирование. Вот это тоже очень русская история. Поэтому мы так с такой любовью смотрим на людей, которые, не имея ни копейки или имея самое минимальное вспомоществование, не завися от финансирования, могли... действительно переворачивать все, и с ними был Бог, какое еще может быть финансирование? Вот когда мы начинаем строить систему, например, там, систему молодежного служения Русской Православной Церкви, здесь без денег никуда. Вот, невозможно построить систему, не имея финансирования. Но проповедовать Слово Божие, если мы берем как древних, так и современных нам проповедников и организаторов на начальном этапе, оно, конечно, всегда держится на личности. Является ли эта личность апостолом Павлом, не знаю, какое у него там было финансирование, является ли эта личность, не знаю, кем еще, мне сейчас много, мы знаем множество миссионеров, вот, Иннокентием Иркутским или Иннокентием Московским,
замечательным
миссионером, его продолжателем. Да, мы видим, что, в общем, денег там никогда особо не было. Потому что если бы они там были, туда бы попали другие люди, которые оказались бы к деньгам поближе, ну, и в очередной раз все бы распилили.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». В студии Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. И вот все-таки мне хочется отдельно поговорить о третьем святителе, которого вспоминать мы будем на следующей неделе. Это священномученик Серафим Чичагов, память его 11 декабря. Если есть среди наших радиослушателей москвичи, я очень советую хоть однажды в жизни зайти в храм Ильи Пророка в Обыденском переулке, и как только вы войдете, вы сразу попадете в объятия Христа. Это большое полотно, икона, написанная в таком реалистическом живописном ключе святителем Серафимом. Она потрясает тем, что вы просто хотите припасть к ногам его сразу. Вот стоит в рост Христос в белом хитоне босой с распростертыми руками. «Придите ко мне, все страждущие, обремененные, и я заупокою вы». Вот это сразу, это просто слышится, вот беззвучно слышится. Это икона удивительной силы проникновения в человеческое сердце. Святой, который ее написал, тоже совершенно удивительный и тоже очень русский. Сын полковника артиллерии императорской гвардии, получивший образование в Пажеском корпусе и закончивший Михайловскую артиллерийскую академию, блестящий военный с великолепной придворной карьерой. И вот в разгар этой самой великолепной карьеры на его пути встречается отец Иоанн Кронштадтский. И переворачивает его вот буквально. И после общения с отцом Иоанном этот великолепный, блестящий военный начинает свою эпопею изысканий о жизни преподобного Серафима Саровского. Собственно, благодаря ему мы имеем этого святого, потому что он сделал все, что в силах человеческих, для того, чтобы не только по крупицам собрать летопись Дивеевскую, но и опубликовать ее и добиться аудиенции у императора, когда в Синоде окончательно застопорилась история с канонизацией преподобного Серафима, добиться аудиенции у императора и добиться, чтобы император включился уже в историю с канонизацией, и преподобный Серафим был канонизирован. Это все совершил человек абсолютно светский. И потом уже, наверное, не его волей, а волей уже свыше человеческого разумения, вот его жизнь превращается в жизнь священника, потом, хотя стать священником это было для него отдельная история, потому что его жена была категорически против того, чтобы из блестящей светской дамы превращаться в московскую попадью. Но вместе с отцом Иоанном они преодолели противостояние супруги, а потом, когда он овдовел и принял монашество, начинается такая Голгофа. Пересказывать не имеет смысла, тут можно прочитать о нем, слава богу, достаточно много опубликовано. Скажу только, что в советские времена он неоднократно был в тюрьме, последний раз в 1937 году перед расстрелом в Бутово. Его привезли в тюрьму на скорой помощи. То есть преследование, которым подвергался этот человек, вообще беспрецедентное. И несмотря на то, что он был помощником патриарха Тихона, и патриарх Тихон очень хотел его уберечь от расправы, он даже благословил его на польскую кафедру, но волею Божьей не смог святитель Серафим, не успел выехать из Советской России, пока это было еще возможно, а потом остался уже на мученическую жизнь дальше. Вот этот удивительный жизненный путь. Почему мы его так любим, почему его так вспоминаем?
Ну, он для нас является живым свидетельством того. Для меня, например, вот особенно важно даже не его мученическая кончина, потому что мы в какой-то момент понимаем, ну да, это вот путь просто человека, путь. А то, о чем вы рассказали в самом начале, когда человек, не задумывавшийся, не стремившийся, никак себе не представлявший, ну, обычный светский человек, действительно блестящий офицер, встречает, и здесь даже не то, что вот он там услышал проповедь, а проповеди разные бывают, и действительно бывают они боговдохновенные, но обращает человека вот так вот, чтобы он полностью и радикально изменил свою жизнь, все-таки та самая встреча с Богом, которая происходит через встречу с другим человеком. Как писал митрополит Антоний Суржский, не может человек уверовать во Христа, если не увидит в глазах другого сияние Царствия Небесного и вечной жизни. То есть ну, для меня тоже это крайне важно и очень лично, близко, потому что для меня встреча со Христом тоже связана не с первоначальным каким-то книжным постижением, не с образованием, не с семейным воспитанием, а именно со встречей с людьми или с человеком, в котором дышал Дух Божий, в котором дышал сам Господь, вот, с которым не надо разговаривать, которого слушаешь, не особенно вникая в то, что он говорит, а просто ты наслаждаешься Божьим присутствием. И это удивительное чувство, которое действительно способно подвигнуть человека на полное изменение всего. И особенно, когда это не минутная какая-то штука, раз ты вышел, головой встряхнул, что это было, и пошел дальше. То есть это не какая-то магия, это не какой-то, я не знаю, там, заговор, приворот или еще что-нибудь в этом духе. А действительно Бог действует, вот как он действовал через праведного Иоанна Кронштадтского. Вот. И как ощутил и почувствовал Серафим Чичагов это в житии Серафима Саровского. И чему ты можешь посвятить свою жизнь и думать, Господи, я всегда этого искал. Ты вроде живешь и действуешь со смыслом, но у каждого из нас остается это в глубине, а то ли я делаю, а тем ли я занимаюсь, а вообще не зря ли я вот все это делаю. Особенно в кризисы какие-то это у нас ощущение возникает, там, в кризис ли среднего возраста или раньше, или еще что-то. Чем вообще я в этой жизни занимаюсь? А тут ты понимаешь и находишь, что вот что дает тебе Господь, занимайся этим, это твой путь, это твое дело. И тогда ты действительно готов, ну, только не надо по трупам, конечно, идти, я чуть не сказал, готов идти по трупам, да, но ты готов от себя полностью отказаться, от себя полностью отречься для того, чтобы посвятить себя этому служению. И дальше ты, знаете, как я услышал однажды от одного человека, оказываешься на волне Божьей благодати, когда вот то, о чем говорит апостол Павел, не я живу, но живет во мне Христос, когда ты не выбираешь, что делать, ты не планируешь ничего на завтра, Господь сам тобой руководит, сам тобой действует, отправляет ли Он тебя собирать летопись Дивеевскую, отправляет ли он тебя заниматься канонизацией царской семьи, как ты проходишь к императору на аудиенцию. Все-таки не тут у него был ранг, чтобы он мог так запросто туда попасть. Вот. И это должны просто все двери сами собой открываться. Вот. Здесь должно быть какое-то особое небесное покровительство, особое и тоже найти те слова, которые услышит государь. Вот. Дальше ты уже не сам живешь. И поэтому, мне кажется, вот это желание человека современного, с одной стороны, чтобы его не подчиняли, чтобы его там не заставляли, то есть речь не идет о таком административном послушании, а с другой стороны, жить не по своей воле, а по воле Божией, оно вот в жизни Серафима Чичагова проявляется в высшей степени, и потому оно так близко.
Ну и еще один очень русский праздник. Почему русский? Икона Божьей Матери Знамения Праздник в ее честь у нас 10 декабря. Ну, понятно, что само изображение достаточно древнее.
Да, это Оранта молящаяся.
Да, это изображение Богородицы с молитвенно поднятыми руками и на груди на фоне круглого щита или сферы, благословляющей божественный младенец. Но почему эта история очень русская? Потому что, собственно, на Руси случилось то самое событие, благодаря которому мы до сих пор и вспоминаем. Собственно, во многих списках этой иконы, более поздних, и отображено то самое событие, которое произошло в Новгороде и в 1170 году. События локальной истории, казалось бы. То есть войска Андрея Боголюбского осаждают Новгород.
Святого и благоверного князя. Да. Я подчеркиваю, это очень русская история, когда святой штурмует город.
Да, и после того, как его войска город осадили, понятно, что новгородцам не удержаться, и на третью ночь осады архиепископ Илья слышит голос, который ему велит вынести из Преображенского храма на Ильинской улице икону Богородицы и обнести ею крепостную стену. И вот когда этот крестный ход по крепостной стене идет, в него осаждавшие выпускают тучу стрел. И одна из них вонзается в образ, и из глаз Богородицы полились слезы, и она обратила лик свой к народу новгородскому. В это время их врагов поразил неизъяснимый ужас, и они, побросав оружие и побивая друг друга, отступили. А над левым глазом Богородицы так и остался след от стрелы. Вот такая вот удивительная история. Собственно говоря, ее-то мы и вспоминаем в этот праздник, который у нас будет 10 декабря. Вот что это за история? Русские против русских. Русские побивают икону.
Ну, вы знаете, в тот период, во-первых, я хотел бы все-таки сказать, что по-настоящему русский народ стал единым. Не случайно академик Лихачев сказал, что на Куликово поле вышли суздальцы, я сейчас не помню точно, как он перечислял, москвичи, рязанцы, суздальцы, а с Куликово поля вернулись русские люди. Вот. А по-настоящему вот все эти местечковые удельные восприятия было переплавлено не ранее времен Ивана III, то есть это где-то 15 век. Здесь мы имеем дело с 11 веком. Да, язык, в общем, один, да, народ, в общем, один, но вот это вот ощущение, это даже не княжеская усобица, это действительно для того, чтобы это преодолеть, Ивану Третьему пришлось ужасное дело взять и новгородцев переселить сюда поближе, в центральную Россию, а Новгород заселить, то есть вот это вот такое насильственное переселение народов, чтобы все это вот такое удельное местечковое смешать. Все это присутствовало, и мы действительно, я не случайно обратил внимание, что Андрей Боголюбский тоже был святым и благоверным князем, принявшим мученическую кончину. Не всегда со святым Бог. Вот, мне кажется, о чем этот праздник. Не всегда, знаете, вот иногда смотрим на какой-нибудь конфликт глобальный или локальный, и говорим, вот, смотри, вот это христиане, а это вот какие-нибудь там чучмеки или еще кто-нибудь. Значит, Бог, наверное, с нами, христианами, вот, или вот с нашими братьями, христианами. А вдруг, оказывается, нет, и Бог вовсе не с ними. То есть само по себе звание христианина, само по себе даже личная святость не подразумевает, что сейчас и здесь, и теперь ты действуешь по воле Божией, Бог с тобой, и Бог благословит твои дела. Иногда с именем Христовым, как мы знаем, теми же самыми крестоносцами совершались совершенно ужасные вещи. Вот. И не надо думать, что мы совсем не такие, что времена вот эти все такие людоедские давным-давно закончились. Я многократно видел, как какой-нибудь неофит до 30-летнего возраста является страшным деспотом в своей семье, еще, может быть, языческой, не обратившейся, которые со смирением и любовью принимают его какие-то злостные поведения, злостные выходки, пытаются идти ему навстречу, и я не знаю, с кем в этот момент Господь. Вот. Хотя он вот именем Божьим пытается продавливать какие-то свои представления. То же самое здесь. Вот для меня эта история об этом, что Бог не подчиняется нашим человеческим хотелкам, а он там, где он. И не он с нами, а мы с ним или мы не с ним. Это та история, которая описана в разговоре митрополита Филарета Московского, святителя, с доктором Газом. Вот, когда святитель Филарет, сказав нечто, потом, услышав от себя возражение, говорит: «Простите, это я потерял Бога, я оставил Христа, вот, и поэтому сказал такую чушь». Вот это понимание того, что ты, будь ты великий святитель, будь ты кто угодно, священник, отец или мать, ходящий в храм и причащающийся каждую неделю или даже чаще, это вовсе не гарантирует того, что Бог будет с тобой. Важно родить о том, чтобы ты был с Богом.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами в этот час провели Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу и поститесь постом приятным. До свидания.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».